Церковь и Реформация. Соли Део Глория. Одному Богу слава.
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете радиопередачу «Церковь и Реформация», подготовленную евангелическо-реформатскими церквами города Санкт-Петербурга. И вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска пастор Максим Николаевич Фокин. Сегодня в нашей передаче речь пойдет о легендарном миссионере Дэвиде Брейнарде, апостоле индейцев. «Вот я, пошли меня!» «Пошли меня на край земли, пошли меня к дикарям, к диким язычникам в пустыне, пошли меня прочь от всего, что называется на земле комфортом, пошли меня даже на саму смерть, если это нужно тебе для установления твоего царства». Из дневника Дэвида Брейнарда. Дэвид Брейнард был хрупким и болезненным юношей, легко впадавшим в отчаяние. Мечтой его недолгой, 29-летней жизни, было донести Евангелие индейцам колониальной Америки. О своем обращении, а по драматизму оно не уступало переживаниям Лютера, он писал так. «Однажды утром, совершая прогулку в пустынных местах, я сделал открытие, что все мои планы освободиться и спастись без посторонней помощи были напрасны. Я зашел в тупик. Мне стало ясно, что мне навсегда невозможно самому помочь себе, что я уже сделал все попытки, которые для меня были возможны, для того, чтобы прийти к Богу. Напрасные попытки, ибо я молился для своего личного интереса, а не для того, чтобы прославить Бога. Я увидел, что не было никакого соотношения между моими молитвами и божественным милосердием, что они никоим образом не могли склонить Бога даровать мне милость. Я увидел, что нагромоздил перед Богом мои молитвы, подвиги, посты, стараясь верить, что я делал это во славу Божию, тогда как никогда в это время я не подумал искренне о Боге, а только о собственном счастье. Я увидел, что не сделал ничего для Бога, и я не вправе был бы ожидать от него чего бы то ни было, кроме гибели, вполне заслуженной моими жалкими ханжескими лицемерными поступками. И когда я постиг до конца, что я всегда имел в виду только свой личный интерес, подвиги моего благочестия показались мне сплошной насмешкой и ложью, ибо все это было лишь самообожание и оскорбление Бога. Я хотел молиться, но сердце мое не лежало к молитве. Все мои религиозные чувства исчезли, я думал, что Дух Божий совсем покинул меня. Но это не повергло меня в отчаяние, а только лишило надежд. Точно на земле и небе не было ничего, способного сделать меня счастливым. Я пробовал молиться в течение получаса, несмотря на то состояние бесчувственности, в котором находился, и вдруг, когда я шел густыми зарослями, свет озарил мою душу. Я разумею не внешнее сияние, не представление. Это было новое откровение или видение, ниспосланное Богом. Прежде я не переживал ничего подобного. С этим не соединялось образа ни одного из лиц Святой Троицы. Оно явилось просто как божественная слава. Душа моя преисполнилась неописуемой радостью видеть Бога, видеть Его в сиянии славы. Я был счастлив от мысли, что Он во все века был всемогущим, властелином всего сущего. Душа, восхищенная созерцанием Бога, так погрузилась в Него, что перестала думать даже о своем спасении и почти утратила сознание своего существования. Я оставался в состоянии этой радости, мира и удивления до вечера. И напряженность чувств не уменьшалась. Затем я стал думать о пережитом мной. Весь вечер мой дух погружен был в сладостное спокойствие. Я был в новом мире. Все казалось в ином свете, чем раньше. С этой минуты путь ко спасению открылся мне во всей его мудрости, во всем совершенстве, так что я спрашивал себя, как раньше мог и думать о чем-то ином. не оставлял раньше собственных попыток и не пошел послушно этим священным путем. Если бы оказалось, что я могу спасти с помощью моих добродетелей или вообще теми средствами, в какие я верил раньше, я отказался бы от этого. Я дивился, что не весь мир признал тот путь, каким ведет нас благодать Христа. Мистицизм? Именно так. Но без такого мистицизма церкви превращаются в схоластический концлагерь. Такой мистицизм Церковь Завета не отвергает. И он имеет право на существование как некое измерение духовного опыта. По крайней мере, его не отвергал Эдвардс. Дэвиду Брейнарду Бог положил на сердце бремя мучиться о погибающих индейцах. И бесполезно было пытаться его остановить. Ему не дали закончить семинарию. Он не имел диплома о ее окончании. Но для человека Божьего это не препятствие. Казалось, этот недостаток должен был стать препятствием в его служении. Но напротив, исключение из семинарии послужило его смирению. Дэвид приобрел сокрушенное сердце и был мощно использован Богом. Он спал в дупле дерева, замерзал на морозе, не раз мог быть растерзан хищниками и убит дикарями. Но ничто из этих и других препятствий не смогло остановить человека Божьего в деле выполнения своего задания от Господа. Первые смертельно рискованные попытки Дэвида наладить контакт с одним из племен в штате Массачусетс в 1742 году оказались безуспешными. За каждым его движением следили воины-индейцы, готовые убить его. Но когда они уже приготовились было стрелять в миссионера из луков, вдруг они увидели гремучую змею, которая, проскользнув мимо них к Дэвиду, подняла голову, высунула жало и приготовилась ужалить жертву. Внезапно змея развернулась и уползла. Воины приписали спасение Брейнарда великому небесному духу. Но этот случай не привел к успешной проповеди Евангелия. Тяжелый и неимоверно опасный миссионерский труд казался бессмысленным. Во время одного из зимних путешествий измученный юноша упал в реку, вымок и едва не замерз насмерть. К Рождеству 1744 года Брейнард был в тяжелой депрессии. 3 января он провел весь день в посте и молитве о даровании духовной силы. Вдруг в сознании всплыли слова: «Кто верует в меня, у того из чрева потекут реки воды живой». После этого случая Дэвид стал постоянно проповедовать из этой главы Евангелия от Иоанна. После некоторых неудач и испытаний проповеди Брейнарда были вознаграждены. Пробуждение наступило тогда, когда Дэвид практически полностью потерял надежду и физически ничего больше не мог сделать. Все его труды до лета 1745 года не имели никакого видимого результата. Миссионер уже серьезно задумывался о том, чтобы бросить начатое им служение. Былой оптимизм, воодушевление, уверенность, качества, необходимые для любого успешного предприятия, исчезли. И именно в тот момент, когда Брейнарду стало казаться, что никакой перспективы у его дела нет, что он не сможет добиться ни малейшего успеха, Господь могущественно вмешался в ход событий. Из дневника Брейнарда после проповеди. Некоторые не могли ни идти, ни стоять. Они просто падали на землю, как будто кто-то пронзил их сердце, и непрестанно молили о милости. Сила Божия снизошла, подобно стремительному ветру, и изумительной мощью объяла всех собравшихся. Я стоял пораженный этим ощущением. Все присутствовавшие испытывали нечто подобное. То, что я чувствовал тогда, я могу сравнить только с безудержным ливнем или с потопом, с потоками воды, которые смывают все на своем пути. Люди всех возрастов попадали на колени. Никто не мог противостоять действию этой удивительной силы. И старики, которые долгое время беспробудно пили, и дети 6-7 лет, равно как и люди среднего возраста, все они рыдали о своей душе. Они поняли, что без Христа у них нет надежды. Таким образом, Бог явил силу в немощи, протянув мне свою всемогущую руку тогда, когда все мои надежды рухнули. И я осознал, что идти его путем – благо, даже если этот путь пролегает через тьму и разочарование. Сотни индейцев обрели веру и получили крещение, но сам Брейнард с каждым месяцем становился все слабее. И в 1747 году умер в доме Джонатана Эдвардса, который опубликовал его дневник и жизнеописание. Благодаря этому труду имя Дэвида прогремело на всю страну, обратив к миссионерскому подвигу сердца таких великих проповедников, как Генри Мартин, родоначальник современной миссии в Индии и вообще в Третьем мире баптист Уильям Кэри, кальвинистский просветитель Бирмы Адонирам Джадсон. Дневник Брейнарда стал одной из популярнейших англоязычных книг своей эпохи. И вновь послушаем Эдвардса. Почему считается странным, что люди, полные Духа Христова, должны быть в той же мере подобны Христу в его любви к заблудшим? Христос питал к ним такую любовь и заботу, что был готов вместо них испить всю чашу ярости Божьей без остатка. В то же время Он, как их первосвященник, с сильным воплем и слезами принес свою кровь как жертву за их души. В жестокой агонии душа Христова находилась в родовых муках за души избранных. Раз Дух Христов был Духом любви и заботы о душах людей, то таков же и Дух Церкви. И поэтому Церковь в своем желании и стремлении к тому, чтобы Христос был явлен миру и ожил в душах человеческих, изображена в 12 главе Откровения – как жена, имеющая в чреве и кричащая от мук рождение. Дух людей, переживавших муки за спасение других, насколько я могу судить, нисколько не отличается от духа апостола, который мучился в духовных родах за людские души и желал быть сам отлученным от Христа за Израиль. Не отличается он и от духа псалмопевца, который говорит: «Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой». Псалом 118. «Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего». И также от духа пророка Иеремии: утроба моя, скорблю во глубине сердца моего, волнуется во мне сердце мое, не могу молчать, ибо Ты слышишь, душа моя, звук трубы, тревогу брани». Иеремия 4 глава. Мы читаем о Мардохее, что когда он увидел грозящую его народу погибель, то он разодрал одежды свои и возложил на себя вретище и пепел и вышел на средину города и взывал с воплем великим и горьким. Дорогие братья и сестры, наш труд, молитвы и слезы не тщетны и не забыты пред Господом. Будем помнить слова псалмопевца: «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью». И даже если сейчас мы видим совсем незначительный результат, или, кажется, его совсем нет, не будем унывать и оставлять свое служение, не будем. Станем же ходатайствовать за нашу землю, свидетельствовать о Христе и жить по Писанию. Бог придет в силе пробуждения в свое время. Он силен посетить нашу страну и наши церкви так же и даже во много раз сильнее, чем это было в славном служении Дэвида Брейнарда. Вы слушали передачу «Церковь и реформация». Передача была подготовлена по материалам Андрея Симанова. С вами был пастор Евангелической реформатской церкви города Санкт-Петербурга Максим Николаевич Фокин. Пишите нам по адресу: город Санкт-Петербург, индекс 194-214, абонентский ящик 39, с пометкой «Для передачи «Церковь и реформация».